с 2013 по 2016 год количество людей, которые принимают антидепрессант, увеличилось на 50% в мире. И это нужно понять, потому что сейчас материально мы обеспечены намного лучше, чем те предыдущие поколения. И, в принципе, даже страны, которые не такие богатые, да, и страны третьего мира, да, как правило, очень мало людей, которые побираются, да, и они ищут кусок хлеба. И это парадокс, да, именно сейчас есть вот так много людей, которые от этого страдают. Я уже не говорю о процентах самоубийств на этой почве. Мы знаем, да, что это очень полезно, и это очень хорошо, и жизнь, она не может быть качественной без радости. И семья не может нормально функционировать, если в этой семье нет радости. Как ее добиться? Как ее достичь? Это вопрос, который, я думаю, насущен постоянно, да и тем более в наше время. В Торе мы видим, что есть несколько повелений, связанных с радостью. Например, есть радость праздника. В Торе есть праздники Песах, Шавуот, Суккот. И заповедь Торы «Весамахта бехагеха» – радуйся в празднике. Если Тора, она заповедует радоваться, значит, это достижимо. Значит, человек может это регулировать, значит, человек может этого достичь. Вопрос как? Что для этого необходимо сделать? Мы упомянули праздники из Торы. Есть месяц Адар, праздник Пурим, это не праздник из Торы. Это для нас это уже новая история. 2,5 тысячелетия назад произошла большая беда, когда все евреи были в царстве Ахашвироша, Аман, да, при помощи этого же царя Ахашвироша, они хотели окончательно решить еврейский вопрос. И тогда все евреи были в их руках, они все находились в их империи. И если бы их цели, да, они были исполнены, то мы сейчас бы с вами не давали этот урок. Это была огромная опасность для всего еврейского народа. И Мегилат Эстер, Свиток Эстер, который был написан тогда же, Мордехаем и Эстер, непосредственными участниками этих событий, он подробно повествует о всем том, что происходило, как чудесным образом Творец спас народ. Сейчас не время об этом говорить подробно, да? Но так или иначе, у нас есть заповедь радоваться в месяц Адар, и тем более в Пурим. Но радость праздников отличается от радости Пурим. Например, написано, что в празднике, будь то Песах, или Суккот, нельзя жениться. Да? То есть, если человек решил построить семью, да, он должен делать это либо до, либо после. Почему? Потому что есть пасук, есть отрывок в Торе «Весамахта бехагеха». И мудрецы толкуют «бехагеха вело беиштеха», да, то есть в празднике, да, а не отдельная радость радоваться своей новой жене. Да. В Пурим мы видим, что несмотря на ту радость, которая должна быть, да, нету проблемы жениться. По закону, по букве закона можно жениться в Пурим. Мы видим, что сама радость в празднике отличается от радости в Пурим. Так в празднике, да, написано «Эль симхай ва басар ва яин», да, есть какие-то средства, с помощью которых мы достигаем радости, да, но, например, выпивать больше нормы, это не приветствуется, да, человек теряет разум, да, и разум это наш основной инструмент для служения Всевышнему. Как можно прийти сейчас и отключить его, да, тогда как в Пурим, да, и это единственный день в году, когда помимо того, что есть мицва, то есть заповедь делать пуримскую трапезу, написано «Михай пильнишли мисуме», это мук говорит, человек должен выпить до такой степени, пока он не будет различать между барух Мардехай и Арур Аман, благословен Мардехай и проклят Аман. То есть выпить больше, чем обычно пьет, да, и по некоторым мнениям, да, то есть человек должен опьянеть, и это совершенно не вписывается, да, в рамки иудаизма, да, такое вот поведение, да, и это тоже нужно понять, чем отличается радость Пурим от радости других праздников. Так или иначе, да, будь то Пурим, будь то праздники из Торы, мы видим, что это возможно, это в наших руках, и остается только выяснить, как это делается, как этого достичь. Я начну с короткого предисловия, и это касается, в принципе, всех дней нашей жизни, касается нашей повседневности тоже. Если мы откроем книгу Шульхан Арух, Шульхан Арух – это книга закона, но это не книга нравственных поучений. Но есть сухое изложение закона. Шульхан Арух был составлен около 500 лет назад, и сейчас эта книга, которая является для нас руководством для жизни. Да? Первая часть, первая из четырех частей Шульхан Арух называется Орахай. И изложение Шульхан Арух в первой части завершается словами Шломо, царя Шломо, которое переводится, так пишет царь Шломо в книге Мишлей. Да, у того, у кого радостное сердце, вечный пир. Да, то есть нужно радоваться. То есть он, что это значит? Радостное сердце постоянно. Так для него жизнь – это вечный пир. Так приводит Рамо, да, это в самом конце части Урахай, первой части Шульхан Арух. Да? Теперь, если мы откроем эту книгу, да, то есть книгу царя Шломо, откуда, в принципе, эта фраза взята, да, это пасук, отрывок из книги Мишлей, там написано так. Кто богат? Там написано так. Все дни бедняка дурны, я сразу же переведу это на русский язык. Все дни бедняка дурны, да, то есть у бедняка все дни неплохие. А тот, у кого сердце весело, всегда пир. Постоянный пир. Не только в праздники. Как это понять? Вильнинский Гаон, он, у него есть комментарий на эту книгу, на книгу притчи царя Соломона, на книгу Мишлей. И он приводит слова мудрецов более ранних из Пиркей Авот. Эйзу ашир асамех бехелко. Кто богат, тот радуется своей доле. То есть в данном контексте, говорит Вильнинский Гаон, когда царь Шломо говорит о богатых и бедных, он не говорит о людях, у которых есть много денег или мало денег. Нет, тут никак не связано с его финансовым состоянием сейчас. Да? Богатые люди – это люди, которые довольны, которые рады своей доле. Да? Они рады жизни. А бедняк – это человек, которому постоянно ничего не достает. Да? Человек, он может быть при этом богатым, да? Но у него очень повышенные запросы. У него всегда чего-то не хватает. И про него сказал царь Шломо, что все дни такого человека, они дурные, да, это неплохие, да, у него нет счастья, у него нет радости. Но все сказали, что нет того, кто умирает, достигнув хотя бы половины своих желаний, да. У человека всегда желаний больше, чем он может достигнуть, да, и это то, что его подвергает постоянно кручину и грусть. Однако человек, который доволен тем, что у него есть, да, он всегда весел, как во время пира. Вы знаете, это человек, который выпивший, да, ему море по колено, пока он не протрезвеет. Довольный человек, для него мир – это пир без конца. То есть получается так, да, что можно находиться, жить в этом мире, да, не абстрагируясь от реальности, да, и при этом находиться в состоянии постоянной радости. Был рассказ про одного из Рэбби Раяц, да, один из лубавичских ребят, который однажды, будучи молодым, он искал посреди холодной Москвы во времена коммунизма, да, он искал бутылку спиртного напитка, да, для того, чтобы как-то согреться. Люди собрались, было холодно, да, они учились и занимались, да, подпольно, да, и необходимо было что-то для того, чтобы согреться. И вот он в поисках этой бутылки обошел, было несколько магазинов, да, там они были закрыты. И вот он встречает одного пьяного человека на улицах Москвы и с полной бутылкой в руках. И он пытается ему всучить деньги, да, вот возьми, пожалуйста, может, я тебе куплю эту бутылку. Тот не соглашается. Тогда он повышает ему стоимость, да, дошел до очень большой суммы, да, и тот не готов ему продать эту бутылку. Он говорит, ну объясни, пожалуйста, да, эта бутылка стоит во много раз меньше, чем я тебе сейчас предлагаю, почему ты ее не продаешь? Он говорит, зачем мне твои деньги? Да? Я выпиваю эту бутылку, ты говоришь о деньгах, я выпиваю эту бутылку, вся Москва моя. Да? Человек, у которого в состоянии опьянения у него нет проблем вообще. Только разница между пьяным человеком, что это состояние временное. Он завтра протрезвеет и увидит, что вернется к своей грустной реальности. Однако для того человека, который рад тому, что у него есть, да, умеет радоваться тому, что у него есть, это состояние у него постоянное. Мы видим, да, что царь Давид, например, да, он сравнивает себя с ребенком, да, с малыш, который находится на руках своей мамы, да, и он беззаботен, он веселый, он радуется, с ним можно играть. Он даже ходить не может сейчас, да, он даже не может кусочек хлеба в рот взять, да, он полностью зависим от мамы. Но находясь на руках у своей мамы, он совершенно спокоен. То же самое царь Давид говорит в псалмах, да, это 131-й псалом. «Имло шибити ведоманти навши кегамуль алеймо кегамуль алей навши». Он сравнивает себя с этим маленьким ребенком, малышом, да, который находится на руках у мамы, его ничего не беспокоит. То есть тот человек, который знает, что то, что мне полагается, Всевышний мне дает, и спасибо за то, что все у меня, за то, что у меня есть, да, он, в принципе, может быть довольным в жизни тоже. Да? Есть, которые говорят, что слово «ашир» – «богатый» на иврите – это четыре буквы. «Айн», «шин», «ют», «рейш». Да? «Айн» – это «инай» – глаза. «Шин» – это «шинай» – зубы. «Ют» – это «ядаем руки». И «рейш» – это «рогаем ноги». Да? У тебя есть, слава богу, ноги ходят, руки двигаются. У тебя есть глаза, ты видишь, слышишь. Ты богатый человек, ты богатый человек. Нам иногда кажется, что человек, который улыбается по-настоящему, да, и он веселый, и радостный, что он какой-то ненормальный. Да? Но на самом деле, так сказать, он нам кажется наивным, он нам кажется простоватым. Нет. Это есть нормальное поведение человека в мире, понимать, что есть Творец, есть то, что называем ашгаха пратит, то есть личный контроль Творца над всем, что происходит, и его личное участие в жизни каждого из нас. И человек, который это понимает, понятно, что это не происходит после одного урока. Да? Это то, что человек должен осмыслить, понять. И когда это становится частью его жизни, да, то его подход к жизни он будет другим. Если это богатство, царь Шломо пишет, что есть богатство, которое во зло тому, кто владеет этим богатством. Бывает, человек выигрывает лотерею. И он уверен, что сейчас его жизнь изменится к лучшему. Да? И куда там? Да? Все наоборот. Да? Сейчас он беспокоится о том, что будет с этими деньгами, чтобы их не потерять, куда их вложить. Сколько новых забот сейчас к нему, на него обрушились. Это как соленая вода, когда корабль терпит кораблекрушение, да? И человек падает в воду, и он начинает пить. Он думает, что это утолит его жажду, но нет, да, эта вода, она соленая. Чем он больше пьет соленую воду, тем больше будет его жажда, тем больше ему захочется пить в дальнейшем. Да. То же самое все блага этого мира, да, человек думает, да, что он сейчас утолит какие-то свои желания, да, и все пойдет как по маслу, да, нет, это не так, да. Тот, у кого есть тысяча, ему не достает другой тысячи, да, тот, у кого есть миллион, ему не достает другого миллиона. Это, в принципе, да, вещь понятная и ясная, да, и я думаю, что каждый человек это понимает, осознает. Это сам по себе важный принцип, да, с которым стоит жить. Да, но мы сейчас перейдем к пониманию радости, да, то есть к пониманию того, что такое радость вообще. И на самом деле не всякий человек, которого мы видим на улице с веселой улыбкой, да, или который говорит, который шутит, рассказывает эти анекдоты, да, то это обязательно человек. Да. И не всякий человек, который сейчас спокоен, это значит, что он находится в плохом состоянии. Да. Радость, она всегда внутренняя. Есть радость и есть веселье. Рамбам, когда он говорит про, рассказывает нам про радость праздника, он предупреждает нас, что, чтобы мы не ошибались, да, что не все то, что люди называют радостью, это радость. Он пишет так. Когда человек ест и пьет в праздник, пусть не увлекается вином, не впадает в пустое веселье, легкомыслие, утверждая, что тем самым он исполняет заповедь радоваться. Нет. Это не выпить, это не спеть песни. Разгул, пьянство, насмешничество не является радостью. Это шутовство, это пустое веселье. Нам не заповедовали пустое веселье, пишет Рамбам. И глупости, а радость, в которой есть служение Всевышнему. И так говорит Тура за то, что не служил Творцу с радостью и в хорошем расположении духа. Да, то есть Тура требует служить Всевышнему с радостью. То есть из этого мы учим, да, что то, что большинство людей вокруг шутят и веселятся, да, это совсем не свидетельствует о их настоящем состоянии духа. И написано тут еще одна вещь, да, что радость она должна быть связана со служением Творцу. И, в принципе, да, эта вещь не очень понятна, да, потому что для нас служение, да, это своего рода рабство, да, как это может веселить. на человека, который порабощен, да, о ком веселье идет речь? Вы знаете, да, что даже законопослушные граждане своей страны, да, где бы они ни жили, в Америке, в России, в Израиле, да, мы никогда не увидим законопослушного человека, который танцует с Конституцией. Да, как бы, даже если он исполняет все, что в ней написано. Да, для него это не причина для радости. Да, но евреи, они танцуют с Торой. То есть Тора, да, она... В принципе, да, это книга законов, да, это очень четкий и очень строгий кодекс, да, и тем не менее мы можем, вроде бы как, да, это обязывает чему-то человека, то, что обязывает тебя, это тебя не должно радовать, вот, и в Симхат Тура люди с ней танцуют по-настоящему, не потому что их обязали сейчас взять Сефер Тура и танцевать с ней, и это нужно понять, да, если это служение, да, так на первый взгляд, как радость может быть связана с этим. Вы можете увидеть двух танцующих людей на улице, да, или в ресторане, да, и они выглядят совершенно одинаково, их радость похожа, да. Но один человек, он глубоко удручен, да, и сейчас и он пытается, так сказать, каким-то образом эту радость, это состояние развеять внешней радостью. А другой товарищ, его товарищ, который рядом с ним танцует, он будет по-настоящему веселым, да. То есть есть разница, как мы сказали, между веселью и радостью. Так что же такое радость? Что же такое радость? Рабби Цви Решпалей, он сказал очень четкую и простую формулировку. Быть просто так вот решить, веселым или быть веселым, или не быть веселым, быть радостным или нет, человек не может. Да? Это, в принципе, у нас не самоцель. Человеку трудно встать утром и просто так решить, я буду радостным. Да? И даже он углубился себе в зеркало, да, да, это только внешние вещи. У него не получится. Радость, как правило, происходит как следствие восполнения недостатка. Да? Человеку что-либо недостает. И сейчас он смог восполнить то, что недостает. Это, как правило, приводит к радости. Да? И чем больше был у него недостаток, да, чем больше он в этом нуждался, тем больше его радует восполнение. И это настоящая радость. У людей могут быть разные ощущения недостатка. Например, да, кто-то слышит о том, что произошла авария. И никому не приятно слышать такие новости. Да? На соседней улице произошла авария. Жалко, да? Но это не выводит человека из себя. Да? Он говорит, что да, нужно быть осторожными на улицах и продолжает ход жизни. Но если он слышит имя погибшего, да, и этот человек ему знаком, это уже совсем другое отношение. Да, он уже будет сильнее переживать. Если выясняется, что это его приятель, одноклассник или друг, да, это его ощущение потери будет намного более глубоким. Соответственно, его состояние, оно будет намного более грустным. Тем более, да, если, не дай бог, это родственник, да, или близкий родственник, да, то полностью человека выводит из себя. Теперь, то же самое с радостью. Да, радость может быть разной. Да? Если потребность человека в чем-то, она небольшая, то и радость будет небольшая, если он ее восполнит. Если потребность будет больше, то и радость восполнения этой потребности тоже будет больше. Знаете, когда-то рав из Бриска, Бриский рав, известная династия Соловейчиков, да? Рав Ицхак Зеев Соловейчик, он спросил у своих учеников, почему дети всегда такие веселые, да, то есть там какие-то дети шалили, да, и дети, как правило, да, они в хорошем расположении духа, да, много веселее, чем люди, да, и они где-то по-настоящему, натурально. И кто-то ответил, что дети, они еще маленькие, да, у них недостаточно разума и понимания ситуации, чтобы быть грустными, да, они вот поумнеют, да, так сказать, поймут, так сказать, всю жесткость нашей реальности, да, и все будет там много... И вся их радость улетучится. Но Бриски ров не принял этого ответа. Он сказал так. Дети, на самом деле, они как бы намного ближе к природе. Есть намного меньше вещей, которых им не хватает. То есть, в принципе, жизнь хороша. Да? Когда ребенку что-то не стоит поесть, там, или отдохнуть, или игрушку, да, он немножко поплачет, да, и вернется к своему нормальному, обычному состоянию радости. То есть, чем человек взрослее, тем больше вещей ему в жизни не хватает. Да? Сначала ему не хватает каких-то удовольствий, да? Потом начинаются вопросы, связанные с семьей, да? Человек не достает почета, да? И если он вошел в эту гонку, да, за материальными благополучиями, да, то ему все больше и больше еще будет доставать. Да? И чем больше ему не достает, тем больше ощущения, тем у него больше ощущения того, что он несчастный человек. Есть отрывок в трактате Моэд Катан, который говорит о законах траура. Человек, который в трауре, авель, да, на иврите, да, он не может приносить жертвы в храм. Да? Почему? Талмуд объясняет таким образом. Жертва называется, один из видов жертв называется шламим. Я сейчас зачитаю этот отрывок. Авель ино мишадах курбонотав. То есть авель не может послать свои жертвы. Детаня Раби Шимон умер шламим безман шигу шалем, было безман шигу онен. То есть шламим, а слово шалем. Шалем – это целостный человек. Только человек, который ощущает себя целостным, да, он тот, который может сейчас принести жертву в храм. Да? Но сейчас он лошалем, то есть он не целостный. Траур – это ощущение недостатка. Да? В момент, когда человек теряет близкого родственника, не дай бог, не о нас будет сказано, да, он сейчас ощущает серьезный недостаток в том человеке, который он сейчас потерял. Да? И чем это ближе к моменту смерти, да, тем его горечь, она сильнее. Да? То есть мы видим здесь напрямую, да, что траур лишает человека целостности. Таким образом, да, мы можем привести массу примеров, да, из жизни тоже. Есть радость жениха и невесты. И это очень большой праздник. Да? Он длится не только в день свадьбы. У нас есть Шева Брахот, да, все 7 дней после свадьбы. Есть мицва и заповедь веселить, радовать жениха и невесту. С чем это связано? Человек до того, как он рождается, определяется, кто будет его женой. Если мы открываем книги Каббалы, да, то есть глубина понимания этого мира, да, то мы знаем, что человек, душа человека, она состоит из двух составляющих, да, есть мужская составляющая и женская, да, и прежде чем эта душа приходит в этот мир, она разделяется, да, получается так, да, что все то время, пока человек не женат, или пока девушка не замужем, они далеки от целостности. Теперь, когда они женятся, да, они соединяются, они достигают целостности, да, и как мы уже сказали, да, что радость, она связана с восполнением недостающего. Такой большой недостаток, да, как твоя половина, да, несомненно, да, это приводит к большой радости. И Талмуд действительно пишет, да, в трактате Ивамот, я зачитаю вам одно предложение, да, что сказал Раби Танхум, человек, который не женат, коля дамшин лойша, шаруй блосимха, этот человек, он как будто бы пребывает всегда без радости. Блобраха, то есть он может веселиться там или сям, да, могут быть какие-то проявления, мы видим направо и налево, но настоящей внутренней радости быть не может все то время, пока у него нет его восполнения. Блосимха, блобраха, без благословения. И так далее, да, там есть целый список качеств, которые ему не достает сейчас, пока он не женат, да, ну и, соответственно, наоборот. Теперь, давайте посмотрим теперь о тех потребностях, которые есть у человека. Их можно разделить на три категории. Есть физические потребности, есть чувственные потребности, есть духовные потребности. И разберем каждую из них вкратце. Физические потребности, да, все с ними знакомы. Да, человек хочет, да, есть, пить и так далее. Да, ему не хватает одежды, он должен, так сказать, должен быть жить, да, крыша над головой, в конце концов. Это физические потребности. Вторая категория, да, это чувственные потребности. Например, каждый нуждается во внимании. Даже ребенок, он рождается, нуждается во внимании. Нуждается в том, чтобы его любили, в том, чтобы его уважали. Да? Ребенок, например, да, он как бы не может это скрыть, так он добивается это всеми путями. Да? Он может иногда даже разбить дома какой-то сосуд, чтобы родители на него обратили внимание. И воля взрослого человека это делает, это пытается найти другими способами. С этими двумя видами потребностей, еще раз, физические и чувственные, люди знакомы. Да, и пытаются их утолить, да, и с этими связаны их маленькие радости в жизни. Третья категория потребностей человека. Большинство людей с ними не знакомы. Может быть, кто-то наслышан, да, но большинство людей об этом не знают. В отличие от животного, у человека есть духовные потребности. В отличие от животного, у человека есть божественная душа. Это то, что отличает человека от животного. И точно так же, как тело, оно нуждается, да, в физическом наполнении, да, то же самое душа человека, то есть его духовная составляющая, она также нуждается в духовном наполнении. И может быть ситуация, что у человека все есть, да, у него есть прекрасная работа, у него есть, он устроен, и у него даже есть хорошая семья, да, но вместе с тем он ощущает некоторую пустоту, да, внутри себя, да, и он не всегда понимает, от чего это. Это та самая третий вид потребностей, это духовные потребности человека, о которых многие люди просто не осознают. И в принципе, да, все стандарты, общепринятые сейчас, я говорю, это стандарты западного образа жизни, они утоляют два вида потребностей. Да, физические и, может быть, частично чувственные, но все то время, пока они не знакомы с третьим видом потребностей, да, они никогда не могут их утолить. Да? И как следствие того, да, человек может быть недоволен собой, недоволен жизнью, несмотря на все свои видимые достижения. И между этими потребностями и их восполнением есть разница. Так, например, да, материальные потребности легче всего ощутить. Да? Человек голодный, он хочет есть, у него есть жажда, он хочет пить. Вот, и их достаточно легко утолить, да, вот, открывай холодильник, там у тебя еда, да, открыл кран, у тебя есть вода. Но утоление материальных потребностей, оно недолгоиграющее, его хватает ненадолго. До того, как ты проголодаешься, да, есть человек, который только сейчас, вот, пару часов назад поел, да, он уже снова хочет есть, да, и даже покупки, да, человек покупает квартиру, вроде бы как надолго, да, но на самом деле после 2-3 лет, да, его ремонт уже кажется устаревшим, да, ему уже нужно поменять мебель, да, иногда нужно поменять саму квартиру, да, его машина уже устарела и так далее, то есть это наполнение, оно обречено на провал через какое-то время, да, зависит от вида удовольствия. Кто-то думает, что я достигну сейчас вершины успеха, да, я сейчас поднимусь по лестнице карьеры до самого верха, и все будет хорошо, да. Но добравшись до вершины, да, человек вдруг ощущает пустоту, да, то есть их ждет разочарование. То же самое происходит с чувственными потребностями, в принципе, да, немножко по-другому, да, то есть, скажем так, любовь, да, она может быть очень сильной, да, в определенные периоды, да, но со временем, да, есть во многих ситуациях, да, человек чувствует, да, что его чувства, они уже притупляются, да, что та любовь, которая была 2-3 года назад, уже не такая любовь, как сейчас. Уважение к нему может быть искусственным, а не настоящим, да, то, что его уважают люди, не потому что у него есть какие-то, потому что уважают его как личность, да, иногда уважают за деньги, или у него есть важная должность. Про это сказали мудрецы, да, еще раз, что нету человека, который умирает хотя бы с половиной достигнутых желаний. Да. Если 100, хочется 200, да, это постоянная гонка. Это все когда-нибудь заканчивается. И в принципе, да, человек знает, да, что все временно, да, сейчас он сегодня молодой, да, и здоров, да, он понимает, что через какое-то время он будет уже пожилым человеком, да, вместе со старостью приходит к болезни. И в конце концов, в смерти, да, все, что он сейчас достиг, в принципе, он тоже теряет, да, он это осознает, он понимает, да, что та свежесть, да, ощущение, которое у него есть при получении того или иного удовольствия здесь, да, через 20, 30, 40 лет, да, этого уже не будет. И эта неустойчивость, она мешает ему уже сейчас. То есть он понимает даже сейчас, да, когда он сейчас садится на самолет, да, и наконец-то долгожданный отпуск, да, вместе с женой, с детьми, да, он уже сейчас понимает, да, что через неделю нужно будет возвращаться обратно. И это немножко убавляет, да, его пыл, да, его радость сейчас тоже. Да. Духовное наполнение, оно отличается. Оно вечное. Да? Как материальность – это явление времени, да? Так и все, что связано с материальностью – это тоже время. Да? Однако духовность, духовное наполнение, как духовность, она вечна, как душа, она вечна, как душа, возвращаясь после своего времени пребывания в этом мире, да? Она возвращается к вечной жизни, она продолжает жить вечно. Также духовное наполнение, оно не теряет своей силы и своей радости. Представим себе ситуацию, когда вы собрали достаточную сумму для того, чтобы переехать в квартиру с еще двумя комнатами, садом, да, не да, на красивом месте, да, и вы уже готовы к покупке нового дома. И все радуются, да, и вот вы уже, так сказать, заключаете договор, да, о покупке нового красивого дома, да, и вы получаете телефонный звонок, вам звонит знакомый, который говорит, что у другого вашего близкого друга есть, к сожалению, серьезная болезнь, да, и требуется там пересадка почки, да, и для этого большая сумма, его жизнь в опасности, и если сейчас, в ближайшее время, эта сумма не поступит на счет, то он может умереть. И у вас есть эта сумма. Сейчас у вас на руках эта сумма. И это серьезная дилемма, да, с одной стороны, да, вы так давно мечтали о новом доме. И так к этому готовились, да. С другой стороны, да, нужно помочь человеку, да, это ваш друг, да, ему не на кого полагаться, только на своих близких товарищей. И эта дилемма, она непростая. И человек решает, да, что он эти деньги направит на помощь своему другу, и проходит операцию, и он живет, возвращается в свою семью, да, к своим детям, да, и если бы он купил новый дом, да, год, два, три, да, все было бы хорошо, да, пока приходят новые гости, да, и хвалят дизайн интерьера, да, и его новую мебель, да, но это пройдет через год, два, три, будет хотеть, они уже захотят что-то другое, да. Однако радость духовная, радость исполнения заповеди, помощи другому человеку, тем более, если это касается спасения жизни, да, он об этом вспомнит через 10, 15, 30 лет, да, это будет, эта радость, она не перестанет его сопровождать. В Торе есть много заповедей, да, и нам иногда кажется, что нету элемента жизни, да, который бы не был связан с заповедями. Да. С утра человек встает, он вспоминает о том, что нужно сделать, помыть руки, натинат ядаем. Да, заповеди, связанные с одеждой. Да, у мужчин есть заповедь цицит, да, то есть на краях его одежды. Это связано с едой, у нас есть брахот, благословение, берхат амазон, заповедь по Торе, благословение после еды и так далее. Да, вся жизнь связана с заповедями. Нам может показаться, что Тора как будто бы встревает, да, в нашу жизнь, да, не оставляя пустого места, да, и это может показаться навязчивым. Да. Но на самом деле, когда мы понимаем, что есть вот эта та самая духовная составляющая, Тора, дав нам, Всевышний дав нам свод заповедей, да, он на самом деле наполняет духовностью все сферы нашей жизни. Человек, который это понимает, человек, который это осознает, он действительно может быть радостным. Да? Он может достичь той радости, которая не имеет срока хранения, да? Которая она постоянна. Я хотел бы на этом моменте остановиться немножко более подробно. Мы откроем несколько источников. Книга, есть такая книга, да, книга Харидим, да, Сефер Харидим, написал ее Рабелезер а-Зикри 400 назад, да, он жил уже после Аризаль. Он приводит список условий, да, необходимых для исполнения, для соблюдения Торы. И он пишет, что достичь высот можно только благодаря дости заповедям. Да? Он пишет, что великий Аризаль, он достиг своего высокого уровня духовного благодаря этому качеству. Орхот Цадиким, да, тоже древняя книжка, пишет, что человек, который исполняет Тору и заповеди с радостью, его плата в 1000 раз больше, чем плата того, кто делает это без радости. То есть и там не написаны размеры, что называется радостным или нерадостным. То есть получается так, человек, который исполняет мицву, заповедь, в любом случае, да, он получает свою плату, несомненно. Даже если он делает это полностью грустно. Но если он делает чуть-чуть радостным, да, то это уже в 1000 раз больше. Соответственно, радость еще больше, да, это еще в 1000 раз больше, да, это уже 1 000 000, да, и так далее. Есть разные уровни радости тоже. И как это понять, как это осознать? Написано «Урайта вакуча брюхба Исраэль хаду», да, то есть Тура – это то, что мицва, это то, что соединяет нас с Творцом этого мира. Да, и это близость, да, это радостная близость. Слово мицва на иврите от слова лицавод. Лицавод – это заповедовать. Но есть у этого также корень цавта. Цавта на арамейском – это как цевет на иврите, да, это группа. Это два человека или два существа, которые друг с другом связаны, да. Аншей цевет, цевет, цавта. Мицва имеет похожий корень. Почему? Да, потому что мицва, заповедь – это то, что соединяет материальное с духовным. Это соединяет нас со Всевышним. И что может человека особенно радовать? Да? То, что каждый поступок, который связан с заповедью, именно то, что Тора его на первый взгляд обязывает, это то, что возвышает его даже обыденные поступки до уровня духовного. Да? Получается, что человек может каждый день после рабочего дня, да, и идти спать с ощущением того, что он сделал очень-очень много не только для жизни в этом мире, да, а ведь каждая секунда его жизни здесь пронизана заповедями, это то, что его соединяется со Всевышним, и это уже вечный капитал, который будет сопровождать его в будущем мире тоже. Это большая радость. С этим связана также радость праздника. Да? Мы, к сожалению, находясь, или к счастью, да, еще раз, да, но такова реальность, да, что все то время, пока мы находимся в этом мире, наша душа, она находится с телом вместе, да, или такова наша задача здесь, да, чтобы, так сказать, душа, чтобы наша духовная субстанция, да, она руководила парадом, да, но наша материальная часть, да, она не всегда этому содействует, да, иногда она просто мешает. И поэтому есть средства, которые помогают нам достичь радости заповеди. Да. Я приведу пример. Баль Шем Тов рассказывает, что однажды это аллегория, да? Однажды жил царь, у него был сын, назовем его принцем. И вот этот принц, да, он был враждующее государство, между ними была граница, и принц объезжал границы, чтобы посмотреть готовность своей армии, чтобы посмотреть, насколько оборонные сооружения они пригодны. И разведка вражеской армии, вражеского государства, которое было через границу, об этом узнали. Поставили своих обученных солдат, и они взяли этого принца в плен. Теперь они понимают, что царь начнет искать своего сына. Да? И поэтому то, что они решили, да, это не определив какую-нибудь тюрьму поблизости, они взяли и поместили этого принца, сына царя, в какую-то далекую деревню, да, где все друг друга знают, и сообщили местным людям, что если есть какие-то подозрения, да, что кто-то где-то пытается его вызвать, чтобы сразу же вызывали армию. И вот принц находится там у врага в плену уже очень долго. Да, он живет в этой деревне, он понимает, что шансы на освобождение все меньше и меньше. И однажды, проходя по улице, он натыкается на кого-то пьяницу. И тот касается его, он ощущает, что в его руках записка. Он не открывает эту записку, он приходит домой, он закрывает шторы, он включает свечу, открывает записку, это почерк его отца. Отец пишет, что знай, мы знаем, где ты находишься, и мы готовимся, и не расстраивайся, мы готовимся тебя вызвать. Да? Царь понимал, что его сын уже близок к отчаянию, и он послал ему эту записку, чтобы его приободрить. И он так рад, да, он сразу же сжигает эту записку, чтобы никто не догадался. Ему хочется пуститься в пляс. Хочется пуститься в пляс, но он боится, что местные жители обратят внимание, да, на его веселое поведение. Это очень странно, да, человек, который находится в пляс, так себя не ведет. Что он делает? Он идет в местную пивную деревенскую, да, он заказывает себе стакан вина, и он пьет вино. И люди думают, что наверняка он пьет вино для того, чтобы хотя бы как-то, да, свою грусть скрасить. Мало того, да, он заказывает вино всем тем, которые сидят за столами, да, и они тоже выпивают, и они пускаются в пляс, да, и они вытаскивают в пляс этого сына царя, да, этого пленника. И вот они все вместе пляшут. Они вместе пляшут, но их танцы, они отличаются. Те танцуют, потому что они пьяные. Они пьяные, и они веселятся. Однако принц сейчас танцует и радуется тому, что скоро будет избавление, скоро придет его папа и вызволит его из этого плена. То же самое для нас. Радость в повседневной жизни – это часто не самоцель, да? Это средство. Это средство для того, чтобы каким-то образом отдалить вот эту вот материальную помеху, да, которая мешает нам радоваться. Да, отставить его в сторону, да, когда человек, когда все пьяны, да, вокруг, так сказать, есть видимость веселья, да, ты можешь радоваться настоящей радостью, да, радостью души. И поэтому у нас есть заповедь в празднике, да, сделать хороший стол, да, написано «Симхала бабасарва яин», да, есть радость, чтобы было мясо и вино. Перед праздниками каждый муж, у него есть мицва, да, радовать также свою жену, да, и своих домашних, покупать одежду, украшения и так далее. Это не самоцель. Это возможность отстранить подальше материальность, да, и по-настоящему радоваться Всевышнему. Однажды расскажу еще одну историю тоже из... Я не являюсь хасидом, да, но это из мира хасидизма был такой раввин, Раби Ханох Йених из Александра. Он когда зашел в синагогу, и там сидели евреи, да, они там что-то пили, ели, да, веселились. И он их спрашивает, да, что за праздник такой сегодня, что вы тут празднуете. Да, это... Они сказали, нет, мы просто хотим веселиться, нужно веселиться, нужно быть веселым. И он говорит, смотрите, я вам хочу рассказать одну историю. Хочу вам рассказать одну историю. Жил бы парень, да, и он учился когда-то в Ешиве, хорошо женился, получил приданное, какое-то время мог продолжить учебу, но потом пришло время, все, нужно кормить семью, он взял свое приданное, купил лошадь и стал извозчиком. Почему он выбрал эту профессию? Да, ну, находясь, будучи извозчиком, да, в длинной дороге, он может продолжать учиться, да, хотя бы наизусть. И вот, ну, он не был таким профессиональным извозчиком, да, и весна, все дороги развезло. И его телега застряла, да, в ближайшей луже, да, вместе со всеми пассажирами, да, и так, и сяк, лошадь никак не могут эту телегу вытащить обратно. Что делать? Проходит мимо человек, говорит, о, тут есть один знакомый. Человек из деревни, да, он помогает людей из этой ямы вызволять, да, зови его. Приходит этот человек, говорит, смотри, да, рубль тогда было очень много. Ну хорошо, рубль так рубль, да, тут приносит такой домкрат, да, кран-домкрат, не знаю, как это называется точно, привязывает так к телеге, несколько движений, да, и он вытаскивает телегу вместе с лошадьми на обочину, да, все, вытащит их, да. И тут у этого извозчика, новоиспеченного, возникает идея. Говорит, слушай, сколько стоит твой этот домкрат? Он говорит, я его не продаю, это моя работа, тут много таких же знатоков, как ты, да, застревают, да. Для меня это моя парноса, это мое пропитание. Он говорит, я тебе дам большую сумму. Нет, не готов. Ты знаешь что? Возьми мою лошадь и дай мне вот этот свой домкрат. Тот подумал, говорит, хорошо, лошадь это дорого. И они поменялись. И пассажиры недоумевают, да, что он будет делать с этим домкратом. Он его впрягает в телегу, начинает его погонять, да, домкратом, как он поедет, да, это кусок дерева. Говорит, нет, нет, я его научу. Он говорит, где ты видел, чтобы кусок дерева куда-то ехал? Он говорит, смотрите, да, я не простой парень, да, есть такое понятие кальвахомер, да, есть спорт, есть обычная логика, подумайте сами. Есть ли лошади, которые не способны вытащить себя из грязи, способны вести телегу, так домкрат, который способен вытащить из грязи целую телегу, тем более, что он способен вести телегу. Просто нужно учиться вести телегу. Понятно, что никуда ты на демократии не уедешь. То же самое этот Рэби сказал этим евреям. Если вы думаете, что веселье – это самоцель, это не самоцель. Веселье, оно может вытащить человека из грязи. Да, но оно не поможет тащить телегу. Чтобы тащить телегу, нужны лошади. Чтобы тащить телегу, чтобы человек жил и рос, нужна тура, заповеди, нужно духовное наполнение. Веселье в повседневной жизни, да, это вещь, которую можем пробудить, но оно для нас как средство. И в субботу мы собираемся с семьей, мы накрываем стол, у нас всегда у нас есть питье. Это не самоцель. Самоцель – это наше наполнение, наше духовное наполнение. Это то, что нас приводит к настоящей целостности. Радость в повседневной жизни – это средство. Без этого невозможно достичь как бы радости, да. Вы знаете, да, что во многих еврейских общинах принято петь, да, это много поем. Слонимские хасиды говорили, что мелодия – это как молоток, а слова – это как гвоздь. Гвоздь в стенку без молотка ты не можешь вбить. Да? Стенка твердая. Да? Но и молоток без гвоздей, да, он не имеет смысла. Да, но есть слова. Да? Есть слова, есть какой-то смысл, есть псуким, есть тура. Для того, чтобы их внедрить в сердце, необходим молоток. Так, радость мелодии, да, это тот молоток, который делает, да, тору частью нашей сущности. Опять же, да, когда радость – это средство, а сама наша духовная наполненность, да, это самоцель. Я возвращаюсь к тому вопросу, который мы задали в самом начале. Мы спросили, в чем же радость между Пурим и другими праздниками? Во все дни года, да, радость – это средство. И это очень важное средство. Нужно знать, как уметь достичь радости в повседневной жизни. Да, это дает возможность насладиться в дальнейшем, так сказать, духовным наполнением. Но в Пурим радость – это самоцель. Почему? Да? Я приведу, у нас, к сожалению, время поджимает, да, я надеюсь, что я успею сказать эту идею. Когда евреи выходят из Египта, им Всевышний заповедует пройти через землю Эдома, Исава, да, это юг, сейчас это юг земли Израиля, при этом покупая у них хлеб и воду. А в конце концов, им не дали пройти, да, но зачем покупать у них хлеб и воду? Евреи были богаты на момент исхода из Египта, и у них была вода, был Бер Мирьям, был источник Мирьям, у них был манна небесная, в конце концов, они не нуждались в покупке еды и питья у эдомитян. Так Раши в том отрывке Тора, который про это говорит, он пишет, что такую вещь, да, чтобы не быть неблагодарным к Всевышнему. Да? То есть Всевышний вас вывел из Египта. Да? И вы сейчас показываете, что у вас нету копейки в кармане, да, что мы со своей провизией, да, у нас свой паёк. Нет. Покажите, что у вас есть возможности купить и еду, и хлеб. Даже если у вас есть, чтобы быть благодарными Творцу за то, что вы вообще вышли. То же самое мы должны понимать, да, что есть наша повседневная жизнь, да, и наша работа над собой, и над нашим духовным наполнением тоже. Да. Но есть глобальная радость, радость того, что мы вообще в принципе живем. То, что произошло в Пурим, да, когда Всевышний дал жизнь. Просто радоваться жизни – это быть благодарным Творцу. Представьте себе, да, вы даете подарок близкому человеку, и он им не пользуется. Вы хотите не только дать подарок, вы хотите видеть радость человека этому подарку, хотите видеть, что он пользуется подарком и радуется этому подарку. Принося первинки плодов, у нас есть заповедь радоваться тому, что мы получаем от Творца. И это особенная радость Пурим, да, у которой нет пределов, нет границ. И ее мы тоже достигаем с помощью устранения всяких материальных преград. У нас осталась одна минута, я хочу сделать резюме. Да? Эта тема обширная, интересная, богатая. То, о чем мы говорили, это о том, что такое радость. Прежде всего, разделять между радостью и пустым весельем. Радость, как правило, это наполнение того, что человеку не достает. Мы поговорили о трех категориях того, что человек может доставать. Да? То, в чем он может нуждаться в своей жизни. И сделали особый акцент на том, что называется духовные потребности человека. Только они могут восполнить то, что ему по-настоящему не достает И, в принципе, да, все три составляющие очень важны для нас. Это касается радости повседневной жизни. Мы поговорили о том, что такое радость. Радость – это не пустое веселье. Радость – это средство достижения высочайших уровней. И радость, разница между Пурим и другими праздниками, когда в празднике, да, радость – это средство достичь чего-либо, средство достичь духовной целостности. Пурим – это сама цель. Всего хорошего. Я желаю всем радостного праздника Пурим, веселого месяца Адар. Всего самого наилучшего. Спасибо.